Глава 15. Полагаю за вас свою жизнь. Но зачем? Мы рассмотрели два альтернативных представления о счастливой жизни. Первое из них определяет счастье в терминах самосовершенствования. Оно сосредоточено на удовольствиях, власти и личной независимости и верит в право на безграничное своеволие. Счастливую жизнь в такой, я сказал бы, фальшивой форме можно обобщенно описать следующим образом. Будь все, по-моему, любой ценой. Тем не менее, мы увидели, что полное посвящение своим желаниям ведет к несчастному и никчемному существованию. Второе представление говорит о том, что цель жизни — это не отстаивание и не удовлетворение своего царственного «я», но посвящение себя служению другим людям. В эффективности такого подхода можно убедиться по его преображающему действию. Даже в экстремальных обстоятельствах, в которых оказался Эрнест Гордон на строительстве железной дороги смерти, это понимание превратило худшие из концлагерей в мини-цивилизацию. История Эрнеста Гордона дает следующее обобщенное описание второго представления о счастье. «Жизнь полагаю за тебя». Надеюсь, читая приведенные здесь истории, вы признаете, что люди, обнаружившие в жизни что-то по-настоящему ценное, придерживались именно второго принципа. Я обрел смысл жизни, только решив защищать интересы заключенных. Мэри Кей Бирд нашла счастливую жизнь в заботе о детях преступников, а Уилберфорс — в борьбе с рабством. Но являются ли альтруизм и даже самопожертвование конечной целью? Можно ли их считать мерилом счастья? Наш мир наполнен террористами, охотно жертвующими своей жизнью. Люди, управлявшие самолетами 11 сентября 2001 года, верили в важность самопожертвования и в то, что совершают правое дело. И все же они жертвовали собой во имя зла. Вспомним вопрос рядового Райана. «Достойный ли я человек?» Что отличает воистину достойных мужчин и женщин от террористов? Не должны ли мы прийти к заключению, что каждый из нас принимает свои индивидуальные решения, а история со временем определит значимость наших поступков на основании того, кто в конечном итоге выиграл, а кто проиграл? Обладают ли слова «достойные» и «истинные» каким-либо трансцендентным смыслом, или же их значение определяется одной культурой для террористов, а другой — для пожарных города Нью-Йорка? Мучители Ньен Чен верили, что достоинство и истина — это всего лишь инструменты в руках тех, кто облечен властью. У революционеров не было трансцендентной концепции справедливости, первичного мерила добра и зла, достойной жизни, независимо от того, кто победит и проиграет в политических баталиях. Ньен Чен, однако, считала, что истина познаваема, а справедливость можно определить вне рамок человеческих структур власти. Она верила в трансцендентную истину и в силу, которую несет жизнь в согласии с этой истиной. Ее история, несомненно, более правомерный ответ на вопрос Райана, чем деяния китайских угнетателей или современных террористов. Таким образом, жертвуя собой ради других, мы проходим лишь часть пути. Самый же главный вопрос звучит так. Жертвуем ли мы ради истины? Следовательно, нам нужно спросить себя, существует ли вообще истина и можем ли мы познать ее? И если мы можем познать истину, то возможно ли для нас быть верными ей, как Ньен Чен? Где обрести силу принимать правильные решения, когда придут наши собственные времена испытаний? Под словом «истина» я не подразумеваю одно из множества возможных мировоззрений. Я имею в виду реальность, фактическое положение вещей. Ранее я уже говорил, что эта книга предназначена для искателей, тех, кто хочет познать истину. Пожалуй, будет лучше сказать, что она ориентирована на искателей реальности. Все мы слишком склонны думать об истине, как о предмете соглашения. Многие считают, что у каждого человека есть собственное представление об истине. У вас свое, у меня свое. Стивен Кови, автор книги «Семь навыков высокоэффективных людей» и всемирно известный корпоративный тренер, пытается убедить бизнес-лидеров в ошибочности идеи о том, что истина бывает одна для меня и другая для вас. Перед ним за столами сидят 20 человек, и Кови говорит им: «Существует истина, абсолют, на который вы можете всецело положиться в жизни». Затем он признает, что многие из сидящих в комнате уверены, будто истина субъективна, и мы самостоятельно определяем, что является истиной, а что нет. Кови просит свою лекционную группу склонить головы и закрыть глаза, а затем поднять руки в направлении истинного севера. Все, конечно же, указывают в разные стороны. Кови говорит им открыть глаза, и они видят, что их руки протянуты в каких угодно направлениях. Тогда он спрашивает: «Существует ли единственный истинный север? Где он находится, там, куда указывают люди, или же там, где и положено быть северу?» Слушатели вынуждены признать, что на этот вопрос можно дать лишь один единственный ответ, и Кови призывает их точно так же признать существование однозначных, достоверных ответов на важные жизненные вопросы. Истина — это абсолют, это то, что сообразуется с реальностью. Таково ее самое простое и элегантное определение. Мы должны правильно воспринимать реальность. Помните, как моя дочь рисовала картинки для своего сына-аутиста Макса? Нарисуй Эмили их неправильно, Макс так и остался бы в состоянии смятения и закатил бы истерику. Точно так же нашу жизнь начинает трясти, если мы имеем искаженную картину происходящего вокруг нас. Мы должны быть искателями реальности, к которой причастен каждый из нас. Как на самом деле устроены жизни этот мир? В каком направлении находится истинный север? С этой точки зрения данная книга вовсе не духовная. Она также не имеет никакого отношения к религии. Я не знаю ни единой причины, по которой человеку вообще должно быть дело до духовности или религии, если их опыт не раскрывает реальность. Вот в чем состоит мой интерес, и надеюсь, что ваш тоже. Итак, можем ли мы найти какой-то способ познать настоящую истину и жить в соответствии с ней? Если нам надлежит жертвовать собой, мы должны знать, что полагаем жизнь за действительно стоящее дело. Я твердо убежден, что достойные начинания должны сообразовываться с действительностью, с реальным положением вещей. Полагая жизнь за ложь, мы жертвуем ради пустоты или, еще того хуже, разрушения. Многие из нас избегают этого сложного вопроса с помощью двойных стандартов в жизни. Мы стремимся рассматривать свою религию обособленно, вспоминая о ней лишь воскресным утром. Отдельное место мы отводим для увеселений, проводя рабочую неделю в нетерпеливом ожидании выходных. Есть также сфера бизнеса, внутри которой мы вообще редко задумываемся об истине. А поздно вечером, когда семья уже уснула, мы включаем порнофильм или заходим на порнографический сайт, но об этом никому знать не обязательно. Мы хорошие мужья и отцы, хотя в командировках допускаем легкий флирт. Может, раз или два мы и позволяли себе слишком увлечься, но потом с глаз долой и из сердца вон. Кто помянет старое, верно? Однако, сегментируя таким образом свою жизнь, мы тем самым неизбежно нарушаем ее целостность. Окружной прокурор, расследуя покупки Деннисом Козловски дорогих картин, хорошо понимал, что человек, жульничающий в чем-то одном, обычно оказывается замешанным во многом. Настоящая достойная жизнь подразумевает соответствие истине. Истине во всей ее полноте. Жить в согласии с полнотой истины, жить целостно, значит избегать двойных стандартов и поступать так, чтобы каждая грань жизни брала начало в ее истинном центре. Именно в этом заключается секрет достойной жизни, о которой говорил рядовой Джеймс Райан. Это ключ к жизни добродетельной, без чего не можем преуспевать ни мы, ни наше общество.